Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. В рамках архивного проекта передача «Смерть в Буденновске». Два взгляда на трагедию с захватом заложников в местной больнице. 14 июня 1995 года боевая группа Шамиля Басаева численностью 195 человек захватила в заложники более 1200 жителей Буденновска, которых удерживала в больничных корпусах. Некоторые журналисты добровольно вызвались зайти в захваченную больницу и стать свидетелями происходящих событий. Среди них Юлия Калинина, Андрей Бабицкий и Анатолий Стреляный. Часть первая. «Взгляд из больничных окон». Ведет программу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 27 июня 1995 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Микрофонов в Праге Владимир Тольц. В этой передаче мы вновь возвращаемся к недавней кровавой трагедии в Буденновске и, сопоставляя материалы, присланные нашими корреспондентами, прослеживаем две, а их куда больше, версии случившегося. Первая часть сегодняшней передачи выстроена на радиоработе вернувшихся из Буденновска Андрея Бабицкого, Юлии Калининой и Анатолия Стреляного и представляет то, что можно было увидеть в Буденновской больнице из ее окон. Она озвучена голосами террористов и их жертв, драмой, которая их объединила. Вторая часть передачи, ее подготовил Леонид Никитинский, это версия «Альфы» антитеррористического подразделения, потерявшего в Буденновске трех своих бойцов. И, как считают некоторые, погубившего не только нескольких террористов, но и немало невинных душ из числа их заложников. Итак, «Смерть в Буденновске». Версия первая. «Взгляд из больничных окон». Первым рассказывает Андрей Бабицкий.
К середине июня федеральные войска полностью прошли равнинную часть Чечни и заняли основные населенные пункты в горах, оттеснив силы чеченского сопротивления к самой дагестанской границе. Два ущелья, три сопки, десяток горных сел – все, что осталось у сторонников Дудаева. Такая ситуация сложилась перед набегом Басаева в Буденновск. Давно зная Шамиля, я меньше всего ожидал обнаружить его в горбольнице Буденновска. Тем более, что до самого последнего момента не было известно, кто из чеченцев вошел в этот маленький русский городок.
Шамиль, вот 2 числа мы с вами введено разговаривали, вы сказали, что вы против террористической идеи.
2 числа я был против. Помните, мы с вами у забора стояли и смотрели, как на склон горы обстреливали химическими снарядами лес. Я тогда был против, я вам говорил, и раньше был. Поэтому я сказал, что за полгода у нас было очень много возможностей совершить. Это еще ерунда, что сейчас мы сделаем. Мы могли похлеще сделать. Мы имели возможность, но мы были противником. 2 я был противником, но 10 я не был противником. Нас загнали в угол, потому что нам не оставили другого выхода. И правительство Российской Федерации, его руководство подтолкнули нас к этому. И мы решились, лучше, если умереть, мы там будем воевать и там будем умирать, чем дома они будут наших мирных людей убивать. Пусть своих убивают и нас вместе с ними.
Это говорил Шамиль Басаев, вожак террористов. С ним я говорил на второй день трагических событий в Буденновске. В первый же день в Буденновске погибло свыше 50 человек. На сегодняшний день существуют две версии, как чеченцы заходили в город. Согласно одной, террористы стреляли во всех подряд, чтобы запугать местное население. Вторая, ее выдвигают сами чеченцы. В этой кровавой неразберихе они просто оборонялись. Анатолий Стреляный.
В то же время они сами признают, что было и такое, что стреляли направо, налево, вперед и назад, не разбирая. И то, что один из них нам признавался потом, что он 4 раза опускал ствол перед женщинами, говорит о том, что были люди, перед которыми он ствол не опускал. И свидетели такого поведения есть.
Ну, когда нас брали, как брали. Я бежала за дочкой в детский сад. 9-й детский садик недалеко от горосполкома. На перекрестке бежали с соседом. Появилась машина. Ребята вышли из автомата и сказали, мы вас берем в заложники. Сосед убежал. Я не знаю, ли рог, не знаю судьбы. Я не поскользнулась, упала. Мне говорят, ничего не бойтесь, садитесь в машину. Мы сели в эту машину, как в такси, нас никто не трогал. Нас подвезли к общей массе людей, которые сидели на площади. Мы вышли, сели. Конечно, была ситуация, состояние ужасно критическое. Паника, не паника. Вот тот, кто...
Жизнь,
да. Во-первых, неизвестность, страх. От этого никуда не денешься. Вот, когда была собрана большая масса людей, нас повели в больницу. Мы не знали, куда мы идем. Сзади нас шли военные. Сами ребята чеченцы тоже были на взводе. Чувствовалось, что они очень напряжены. И это напряжение чувствовалось. Поначалу побаивались, ужасно боялись. Действительно думали, что как вот объявляют по радио, что это идут звери. Совершенно. Но когда нас привели к больнице и посадили рядом на тут автобусная остановка, на этой площадке, рядом стоял кооперативный ларек голубой. Знаете, страшно было. Подъехали машины. Мы думали, что у каждого свое возникло. У меня лично было ощущение, что нас куда-то погрузят и куда-то повезут.
Несколько десятков убили, несколько тысяч заперли в больнице. Мы до сих пор уверены, что их было несколько тысяч, несмотря на то, что власти насчитали только 1200. На следующий день Басаев начал выдвигать свои требования.
Без 15:12 был разговор. Вот, о том, что будет предоставлена пресса в течение 2 часов, то есть без 15:02 дня.
Вот. Тихо.
Значит, до 3 часов никакой информации не было. В 3 часа поступила информация о том, что необходимо решить еще кое-какие там вопросы. Может быть, отпустить женщин с детьми, может, еще что. Взяли еще период времени до 4 часов. В 4 часа снова никого не предоставили, предупредили боевики, что к 6 часам они произведут расстрел 5 человек. Вот. И будут каждые полчаса, потом по 10 человек.
И уже расстреляли?
5 человек расстреляли, да.
Кто тянул резину?
Члены штаба. Конкретно я разговаривал и с Коробейниковым Александр Владимирович, да? С ним разговаривал. Это замглавы администрации края.
Это был Петр Петрович Костюченко, заместитель главного врача Буденновской больницы. С расстрелом заложников до сих пор не все понятно. Командир спецподразделения «Альфа» Гусев утверждает, что они отслеживали каждый труп и не обнаружили расстрелянных военных летчиков и милиционеров. Гусев считает, что расстрел был имитирован.
Смерть в Буденновске. Взгляд из больничных окон. Этот фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Россия вчера, сегодня, завтра» подготовлен по материалам наших коллег Юлии Калининой, Андрея Бабицкого и Анатолия Стрелянова. Они находились в Буденновской больнице, когда террористы огласили следующие свои требования.
Операция, которую мы хотели провести, и той, которую сейчас проводим, это немедленное прекращение войны в Чечне, отвод российских войск и решение всех вопросов и проблем переговорным процессом. Потому что полгода идет война, одного государства против другого государства, что бы ни говорили. Мы не бандиты, нас вынудили взяться за оружие, чтобы защитить свою землю, свои семьи, своих близких, свою свободу. Мы не собираемся никого убивать, это я сразу официально заявляю. Мы расстреляли людей после того, как здесь уже в больнице снайперами начали обстреливать и ранили, убили наших товарищей. Мы в ответ расстреляли. Расстреляли работников госучреждений. Их у нас еще хватает. То есть офицеры, военные, летчики, милиционеры. Мы таких расстреляли и в дальнейшем будем расстреливать. А отношение простых граждан, там женщин, детей, мы не маньяки, мы расстреливать не будем. В крайнем случае, если не будут выполнены наши условия, мы заставим это сделать доблестные российские войска.
Об этой тревожной ночи рассказывают Анатолий Стрелянный и Юлия Калинина.
Легли мы после 2 ночи. Перед этим рассуждали, будет ли штурм. Я, честно говоря, был уверен, что будет. Ссылался на состояние Ельцина, на роль его охранника, на российскую историю, на российские обычаи людишек не жалеть.
Когда мы уже в темноте вернулись из больницы с пресс-конференции, на нас буквально набросились официальные лица всех рангов. Что там творится, сколько кого, где кто находится. А мы не знали, что ответить, потому что, когда мы вошли в больницу, по зданию стали стрелять. 20 минут мы лежали на полу и не могли поднять головы. А теперь мы были в ужасе от одной только мысли о том, что больницу могут решить брать штурмом. Я разговаривала с каким-то подполковником, с сотрудником ФСБ, с собровцами. Все говорили, что штурма не будет, что это невозможно, что об этом не может быть и речи. Похоже, что они были искренни. Решение о штурме принималось ночью, после долгих обсуждений, колебаний и переговоров с центром. Первые выстрелы раздались в 5 утра и практически сразу переросли в шквальный огонь. По местному радио объявили: не выходите из домов, в городе идут бои. Журналистов разместили в Доме культуры и почему-то заперли на ночь. Пришлось спускаться со 2-го этажа по водосточной трубе. Канонада не прекращалась. Автоматные и пулеметные очереди, артиллерия, вертолеты. Больницу оцепили смешанными постами. Ребята-срочники, прибывшие накануне из Чечни, и милиционеры, в основном из Пятигорска и Нефтекумска. Милиционеры ужасно волновались, прятались под кустами, все время ждали нападения. Им казалось, что террористы могут прорваться из больницы или атаковать их с тыла, или их могут обстрелять свои же собственные вертолеты. Солдатики, напротив, сидели в тенечке, сохраняя полное спокойствие. Около постов толпились люди. В основном те, у кого в заложниках оказались их родственники. Женщины плакали.
После 8 из больницы вышли с белым флагом врачи, мужчина и женщина.
Стреляют по своим. Среди бойцов только 2, вот среди этих чеченцев, только 2 убитых. А все остальные среди заложников, очень много.
Переговоры начались на 2-й день. Открывал их заместитель главы Ставропольского края, тот самый Коробейников. Тянул время, говорил, что не может собрать прессу, что журналисты отказываются видеть Басаева, пока тот не освободит женщин и детей. Говорил также, что в отделении милиции уже собрали 2000 местных чеченцев и обещал их расстреливать, если Басаев не отпустит заложников. Местных чеченцев, кстати, действительно собрали, и женщины и дети там тоже были. Басаев отвечал: эти чеченцы – граждане России. Как обращаться со своими гражданами – это на ее совести.
Выяснилась удивительная вещь. Чеченцам не нужны деньги и самолеты. Им предлагали 10 миллионов долларов. И сразу после этого доставили грузовик с пивом, который они завернули обратно. Требования Басаевым были сформулированы ясно. Вывод российских войск из Чечни. Больше ничего не было нужно. Мы пошли с Юлией Калининой в больницу и начали разговаривать с женщинами. С людьми, которые там находились.
Чеченцы нас не обижали. Обстреляли
русские на нас.
Каждый день.
Наши свои. Наводили сигнал.
А ребята чеченцы нас защищали.
Они наоборот нас защищали. Они наоборот говорили: прячьтесь.
Когда наши уже очень сильно стрелять начинали, мы становились на окна и в истерике начали кричать, чтобы не стреляли. Уже просто сил не было терпеть.
А они слышали?
Слышали. Они нам говорили, что девочки, все будет в порядке, что вы тут сидите, почему вы не выходите, а сами стреляли.
«Смерть в Буденновске. Взгляд из больничных окон». Так называется этот фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра», который подготовили Юлия Калинина, Анатолий Стреляный и Андрей Бабицкий.
Шамиль Басаев так обращался к вожаку террористов премьер-министр России. Шамиль Басаев говорил с главой российского правительства не менее уважительно. Виктор Степанович, переговоры, вывод российских войск из Чечни – это начальное требование, но потом условия меняются. Басаев просит остановить войну и все проблемы решать путем мирных переговоров.
Виктор Степанович, прочитать вам? Алло.
Согласованный текст на 10:40 18 июня 95 года. Город Буденновск. Обязательства. Со стороны правительства Российской Федерации лице...
Черномырдин, не слышно. Следующий день после штурма. Черномырдин клятвенно пообещал днем раньше, что больница не будет обстреливаться. Мы сидим в здании. С российской стороны стреляют постоянно. То из пулемета, то снайперская винтовка, то вдруг ударит подствольник. Автобусов нет, хотя Басаев готов уехать в любую секунду. Последний раз Черномырдин и Басаев говорят в 2:00 ночи.
Развод войск решит исключительно мирным путем на основе переговорного процесса. Нет, Виктор Степанович, не надо так говорить, потому что прекратить военные действия – это одно, а мирным переговорным процессом решить остальные вопросы и развод войск – это совсем другое.
В течение дня уже пятый разговор. Басаев с Черномырдиным последний раз связались в 2:00 ночи. Прошли сутки с момента, когда премьер пообещал, что больница обстреливаться не будет. Обстрел, тем не менее, продолжается. Стреляют постоянно. «Не поддавайтесь на провокации», – просит Черномырдин Басаева.
Виктор Степанович, в данное время вот 3 раза из БМП выстрелили, 2 ранили, одного солдата моего и одного гражданской женщины. 5 минут вот. Да, и вот я у трубки сижу, и сейчас автоматная очередь была. Здесь депутаты есть, Рыбаков, Курочкин, можешь у них спросить. Журналисты есть. Как я, дураков мало, когда... Элементарно, если это не обеспечивать, где гарантии, что остальное будет обеспечивать?
Нет худа без добра. То, что шел час за часом, а Басаеву все не давали автобусов, чтобы он уехал домой с заложниками, которые обеспечивали бы его безопасность, и отпустив всех остальных, вот то, что российская сторона тянула резину, давало нам возможность разговаривать с террористами, подводя уже некоторые итоги прошедших дней. Что это было, как было? Мы уже могли сравнивать то, что мы слышали снаружи от российской стороны, от военных и административных чинов, с тем, что было на самом деле по словам террористов.
Я хотел узнать, в момент штурма, так сказать, как близко они придвинулись. Второй корпус, они сказали, что захватили и вывели оттуда 60 заложников.
Сколько заложников они оттуда? В втором травматологическом корпусе нас просто не было. Мы сразу оттуда ушли, там были тяжелобольные, которые не могли было транспортировать на растяжку, вроде как-то переломаны ногами стояли. И с ними остались врачи, мы в этот корпус вообще просто... Мы просто оттуда ушли, никого оттуда, никаких заложников не брали. Наших позиций в травматологическом отделении просто не было. А близко к зданию они подходили, утром подползли где-то 40 метров, наверное. С этого все началось.
Заложники, как ни странно, боялись уходить из больницы в город. Они знали, что людей, которые появляются на передовых позициях, появляются там, где находятся российские войска, выходят из больницы, тут же хватают крепкие парни и затыкают им рты, чтобы не болтали лишнего.
Мы могли наблюдать за эти дни, как меняются отношения особенно заложников к чеченцам, ко всем происходящим событиям и вообще к чеченской войне. То есть в какой-то степени чеченцы, это выяснялось все больше и больше, все-таки достигали своей цели убедить русских, что война в Чечне – это страшно, это несправедливо. По крайней мере, тех, кого они держали в заложниках, кажется, это начинало убеждать.
Сегодня, возможно, вы выйдете отсюда, будем надеяться на лучшее, да? Как вы считаете, кто затаит все-таки в душе враждебные чувства к чеченцам среди тех, кто находился здесь, какой процент? А кто, наоборот, проникся их проблемами?
Я думаю, где-то, может быть, 10-15% все-таки останется на пороге вот этой, может быть, вражды, ненависти какой-то. Но вся остальная масса заложников, медперсонала, больных, видела, как проходили эти события, видела организованность этой группы, захвата, отношение к себе, общение в процессе вот нахождения этих 5 суток с этими людьми. Скорее всего, с долей уважения будет относиться не только к ним, но, в общем-то, ко всему чеченскому народу. Мне кажется, что многие люди в результате особенно действий наших войск, воинских подразделений, вот, более-менее четко, будут иметь более-менее четкое представление, что же творилось в Чечне. Так как вот эти события показали как раз нашим людям, что, ну, в общем-то, не очень считается с человеческой жизнью, а более правильно сказать, вообще не считается с человеческой жизнью. И если так не считали с нами, россиянами, то можно представить, что же происходит на самом деле в Чечне с тем народом.
Это был заслуженный врач Российской Федерации, зав. Хирургическим отделением Скворцов Анатолий Германович.
До набега Шамиля Басаева на Буденновск российско-чеченская война была справедливой с чеченской стороны и несправедливой, преступной с российской. После этого набега война, если она продлится, и если с чеченской стороны будут такие набеги, эта война уже будет несправедливой, преступной с обеих сторон. Было очень неудобно, не всегда удобно говорить об этом под огнем, говорить об ответственности обеих сторон, но мы говорили, в том числе и с чеченцами, об этом, об их ответственности. Говорит Асланбек Исмаилов, заместитель Шамиля Басаева.
Асланбек, как получилось, что вот, войдя в город, ваши бойцы убили столько мирных жителей?
Я не знаю, сколько мирных жителей убили наши бойцы, я правду сказать не могу, но все происходило так, что после штурма РОВД на улицах началась стрельба уже с автоматиками в гражданской одежде. Потом, после того, как мы убили несколько, мы только тогда поняли, что это были милицейские в гражданской одежде.
Кому пришла в голову идея, вот как разрабатывался план взять заложников и, так сказать, с их помощью попытаться что-то сделать?
Ну, это тоже практически произошло чисто стихийно, на площади после стрельбы скопилось много людей. Мы их просто окружили, а вот потом уже начали по дороге на больницу набирать людей и все. Некоторых, как ребята, брали из квартиры и так далее, и тому подобное. Это уже и потом как-то само по себе пришло. Кому определенно, точно я сказать затрудняюсь.
Ну вот, мне говорили, что Басаев отдал указания совершенно конкретные брать заложников.
Я лично от Басаева этого не слышал. Уже, короче, до меня дошло уже через третьи руки, короче, что это так надо делать. Я был уже в другом месте, где-то преследовал 2 милиционеров на машине. Ну и поэтому, короче, я не могу точностью сказать, что это отдал указание Басаев. Может быть, отдал, а может, не отдал. Я даже у него не спрашивал, если вам сказать честно.
Ну, сейчас говорят о том, что эта акция разрабатывалась заранее, что она была тщательно спланирована, что сюда вывозилось заранее оружие, здесь были люди. Вот, о том, что она как-то спонтанно, так сказать, стихийно развивалась, в это никто не верит.
Я вам могу сказать одно точно. Какую операцию мы планировали, я вам не скажу, но я могу сказать одно точно. В Буденновске эту операцию мы не хотели. Это первое. Второе. Все люди, которые были с нами, мы с самого первого времени выехали из Чечни вместе. И все оружие, которое с нами есть, мы привезли с собой. Это все. Никакого оружия, ни одного человека у нас здесь в этом городе не было. Если, короче, они знают, что нас вернули уже после того, как мы выехали за Буденновск. Нас нагнала ГАИ и вернула оттуда в Буденновск. За этим, как его, селоновского Просковея, что ли. Вот из этого, после этого, за селом уже какой-то пост, нас вернули оттуда. Это уже говорит о том, что мы не планировали выехать в Буденновск. Мы если ехали с другой стороны, выехали с той стороны. Мы даже дорогу перепутали. Сначала повернули на Ставрополь, потом развернулись, поехали на Пятигорск. И все. Поэтому, короче, мы никак не планировали уехать в Буденновск.
Скажите, пожалуйста, вот все-таки я представляю себе примерно географию Чечни. Ехать из Ведерского района можно там несколькими путями, там, скажем, через Мертуб, через Центурой, через Шали, через Дагестан напрямую. Я просто не представляю себе, каким образом можно пробраться через многочисленные блокпосты российские, которые расставлены вот вдоль всех этих дорог.
Я тебе одно скажу, Андрей, если у тебя есть деньги, ты можешь сказать, что в России все. Я тебе честно говорю, ты через замочную скважину пройдешь, я тебе отвечаю. Вот попробуй, если у тебя будут деньги и желание. Вот я тебе гарантию даю, ты можешь все абсолютно, мыслимое и немыслимое, в этой стране чудес. Честное слово. Вот попробуй, и ты узнаешь. Если у тебя, конечно, будут большие деньги.
Согласно международному праву, вы являетесь террористом, потому что захват заложников рассматривается международным правом как террористический акт. Вот осознаете ли вы себя сами, так сказать, террористом?
Я первый, я согласен, Катюшка. Я сейчас, Катюшка, готов перед всеми поклясться чем угодно, что я согласен сесть на скамью подсудимых, если подобные действия абсолютно всех международное право признавало терроризмом. Точно так же, хуже 10 раз действовали российские войска, однако их никто не признавал террористами. Посадят на скамью подсудимых тех, кто отдавал приказ действовать так в Чечне, я готов сесть на скамью подсудимых. И признаю всю вину полностью, какую угодно. Я признаю себя террористом, убийцей, кем только угодно. Если международный суд признает точно такие же действия, но в более глобальном масштабе, которые происходили в Чечне. Пускай на каждого этих людей я готов сесть на скамью подсудимых. И это не слова.
Асланбек Исмаилов, один из заместителей Басаева.
В понедельник в 16 часов 13 минут колонна автобусов с террористами, заложниками и журналистами наконец тронулась в путь. Началась новая глава этой истории.
«Смерть в Буденновске. Взгляд из больничных окон». Этот фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Радио Свобода. Россия. Вчера, сегодня, завтра». Ее ведет Владимир Тульц. Подготовлен по материалам моих коллег Юлии Калининой, Андрея Бабицкого и Анатолия Стрелинова, непосредственных свидетелей и участников буденновской трагедии.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Передача «Смерть в Буденновске». Два взгляда на трагедию с захватом заложников в местной больнице. 14 июня 1995 года боевая группа Шамиля Басаева численностью 195 человек захватила в заложники более 1200 жителей Буденновска, которых удерживала в больничных корпусах. Во второй части программы «Взгляд с другой стороны». Версия «Альфы» рассказывает Леонид Никитинский. Ведет программу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 27 июня 1995 года.
В день скорби 22 июня похороны проходили не только в Буденновске. Дождливым утром в Москве, в клубе имени Дзержинского на Лубянке, к телам трех убитых в Буденновске офицеров «Альфы» в течение 2 часов непрерывным потоком шли уверенные в себе, подтянутые, выбритые, хотя и неулыбчивые мужчины. Пожилые, как правило, были одеты в неброские добротные костюмы, совсем молодые – в черные комбинезоны с нашивками «Антитеррор» или «Налоговая полиция», а иные средних лет – в стиле новых русских, в расстегнутые шелковые рубахи с золотыми цепями на крепких борцовских шеях. Мимо гробов по ковровым дорожкам клуба прошел практически весь личный состав всех бывших центральных и московских подразделений КГБ СССР. Тысячи и тысячи бывших чекистов растеклись сегодня по различным ведомствам, в том числе сама группа «Альфа» досталась управлению охраны президента, но сохраняют присущий этому ведомству дух корпоративной солидарности, традиционно демонстрируемый перед лицом смерти своих товарищей. Лишь после и в результате смерти они обретают подлинные имена, которые можно назвать открыто. Офицеры Владимир Соловов, Дмитрий Рябинкин и Дмитрий Бурдяев. Старшему из них чуть-чуть перевалило за 30. Двое погибших лежали в открытых гробах, третий с офицерской фуражкой на крышке не открывали. Последнего своего товарища оставшиеся в живых не сумели сразу же вытащить из-под жестокого огня чеченцев, и его раненое лицо, по их словам, было обезображено жарой и мухами. В почетном карауле среди прочих были замечены Виктор Ерин, Сергей Степашин, Александр Коржаков и Михаил Барсуков. Кто убитые и кто убийцы? Никаких речей по традиции не произносилось. Играл военный духовой оркестр. Лица старых матерей и жен, пошедших за гробами, предшествуемыми посмертными крестами на бархатных подушечках, были искажены неподдельным бабьим ревом. Немыслимое при прежнем режиме отпевания, вот должно быть и все преимущества, которые извлекли сотрудники бывшего КГБ из бесчисленных реформ этого ведомства, состоялось в Патриаршем Елоховском соборе, где странно выглядевшие рядом с прихожанками в платочках детины в десантных комбинезонах с непривычки обжигали огромные кулаки свечным воском. У выхода из бокового портала, в брызгах дождя, которые залетали под козырек, командир группы А Александр Гусев дал первое в своей жизни интервью для московских новостей телепрограммы «Взгляд» и «Радио Свобода».
Я группой командую всего лишь 3 месяца, и мне понравился коллектив профессионалов, которые знают свое дело и умеют это дело делать. Разговоры о том, что группа поставлена на колени, это беспочвенно. Прецедента такого практики мировой не было. Чтобы такое количество террористов захватило такое количество заложников, как было в Буденновске. И мы расцениваем действия нашего подразделения как победу, потому что мы сохранили жизни людям. После наших действий Басаев выпустил без всяких переговоров около 300 заложников и вообще дальше. Наступил перелом. Насколько мы знаем из заявлений некоторых заложников, в том числе, в их числе были работники милиции, которые сказали, что террористы были потрясены. Хотя они штурм ожидали, но таких действий они не ожидали. И со слов Басаева он даже высказался о том, что только группа может идти грудью на пулемет. Идти в здание, где бандиты прикрывались женщинами и детьми, мы не сочли возможным.
Но потенциально группа готова была
группа
сделать
была
это?
Готова, да, идти до конца, но
приказ есть,
оценивая
приказ.
Возможные последствия, мы просто остановились на определенном этапе. В традициях, я извиняюсь, группы, и она этим гордится, что за все 20 лет своего существования мы всегда стремились не только сберечь жизнь заложников, но и не убивать террористов, если можно этого избежать.
Полковник Гусев назначен командовать «Альфой» всего 3 месяца назад и сменил на этом посту ушедшего в отставку ветерана спецподразделения генерала Зайцева. Месяц назад Гусеву также присвоено звание генерала. К его назначению в группе должны были отнестись без восторга, так как Александр Гусев прежде служил в Кремлевском полку под началом Михаила Барсукова. То есть он тоже свой, так сказать, чекист, но по прежней службе более привык к парадному мундиру, нежели к десантной сбруе. Назначение его было продиктовано, ввиду брожения в группе А, боевым офицером, который не очень по душе новая работа в качестве хранителей тела президента, соображениями личной преданности Александру Коржакову, а не наличием настоящего опыта специальных штурмовых операций. Тем не менее, за эти 3 нелегких месяца полковник, а затем генерал Гусев, успел вполне проникнуться духом, традициями и своеобразной мифологией «Альфы», идентифицировал себя с нею. Единственное, в чем он отступил от прежде никогда не нарушавшейся традиции, это в согласии дать интервью и даже появиться перед телекамерой, на что, правда, получил прямое указание от Александра Коржакова во время панихиды на Лубянке. Заслуга организации этого интервью принадлежит военному эксперту «Новой ежедневной газеты», который, в свою очередь, оставаясь верным традиции, просил не упоминать его имени, однако позволил сообщить о себе, что до ухода в журналистику он был некоторым образом связан с людьми из группы «Альфа». Ему же принадлежат по-военному четко сформулированные вопросы, на которые отвечает командир группы «Альфа», непосредственно руководивший ее действиями при штурме горбольницы в Буденновске, Александр Гусев.
Как вы оцениваете подготовку и уровень оснащенности террористов?
Все было приготовлено заранее. Не знаю, насколько точная у меня информация, но они снимали заранее склады в больнице и завезли все необходимое. Оснащение у них были и пулеметы, в том числе крупнокалиберные, и автоматы с подствольниками, гранатометы, даже станковый гранатомет. Нас тоже это удивляло. Мы думали, что должны истощиться у них запасы, должны они начать экономить. Но, как я уже сказал, они снимали склады и заранее все завезли, так что это была заранее спланированная акция. И слова Басаева о том, что он шел на Москву, они неправдоподобны. Он именно выбрал такой объект в городе Буденновске, объект на окраине города, которым в любом случае он мог рассчитывать, что у него будут заложники, так как в больнице лечилось, я разговаривал с главным врачом, около 500 больных. Кроме того, их навещали родственники, на территории больницы магазин. И около 600 человек персонал в самой больнице. Так что мы расцениваем, что заложников было где-то от 1,5 до 2 тысяч.
А была возможность у группы подготовиться к штурму, отработать какие-то варианты действий?
Вы знаете, мы не скажу, что имели достаточно много времени для подготовки, но какое-то имели. Но было опасение просто, что угрозы террористов постоянно шли о том, что они будут расстреливать заложников. Они вывели несколько человек из здания. Были выстрелы, правда, сказать трудно. Расстреляли они или сымитировали, так как тел никто не видел. Не видели и наши сотрудники, не видели и врачи. Оснований не верить не было, потому что первым же его действием, помимо того расстрела мирных жителей, которые начали в городе, был расстрел летчиков раненых, расстрел военнослужащих, которые находились на излечении в больнице.
Как чисто по военным соображениям нормативным, насколько велики были шансы на успех?
Ну, мы расцениваем, что примерно по численности и по вооружению. И у нас, у террористов, силы были равны. Но что касается других аспектов. Это мы штурмовали здания, они укрывались за стенами. Но если бы и в этом случае мы взяли бы, у меня нет в этом сомнений, если бы террористы не укрывались за женщинами, за детьми, вели огонь из пулеметов, из гранатометов, между ног, из-под рук женщин, мы не могли отвечать, поэтому мы не пошли. Сотрудники находились в 30-40 метрах от здания. Две группы вошли в здание, но не пошли дальше. И после того, как террористы прикрылись женщинами и детьми, нам приходилось просто оставаться на месте. Люди были под огнем, забрасывались гранатами, но идти мы не сочли возможным, потому что понимали, что последствия могут быть трагическими. Мы потеряли 3 ребят убитыми, у нас 15 раненых. Противник, по той информации, которую я обладаю, потерял около 20 человек убитыми. В том числе, вот уже точная информация врачей больницы, после штурма они сделали 18 операций с огнестрельными ранами головы у террористов.
Кому именно, террористам или попавшим под горячую руку заложникам, наскоро делали операции врачи Буденновской больницы после прицельного огня снайперов «Альфы», это, конечно, вопрос. Несомненно, что большая часть людей, погибших при штурме, погибла именно от пуль «Альфы». Хотя, по утверждениям Александра Гусева, тяжелое оружие при штурме не применялось.
Артиллерия не применялась. В группе на вооружении нет других средств, кроме стрелкового оружия. Бронетехника у нас больше вела огонь не на поражение, а на устрашение террористов. Вела огонь не по окнам, а по стенам здания. Из сильных разрушений я осматривал здание больницы, да, кое-где, да, кое-где выбиты стекла. В некоторых помещениях возникал пожар. А таких крупных разрушений практически не было.
Скажите, вот по разговорам с вашими сотрудниками, там какая-то история вот с обеспечением бронетехникой. Должны были придать вам...
Ну, я не хотел бы затрагивать этот вопрос, потому что по горячим следам еще трудно давать оценку. Действия будут и группа, и других подразделений Министерства внутренних дел еще подробно разобраны и проанализированы.
«Россия вчера, сегодня, завтра» – программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. «Смерть в Буденновске. Версия Альфы» – так называется радиоочерк Леонида Никитинского, который вы слушаете сейчас в нашей передаче.
У нас есть возможность дополнить сдержанное интервью командира «Альфы» сведениями, почерпнутыми из разговоров во время похорон с рядовыми офицерами этого спецподразделения, без упоминания фамилий. По сведениям сотрудников группы, террористы Басаева не только заранее арендовали подвал больницы в Буденновске и складировали там оружие и боеприпасы, но и завербовали либо внедрили своих людей в младший медицинский персонал. Это давало Басаеву дополнительные преимущества в знании обстановки и обрекало на провал любые попытки связаться с находящимися в больнице заложниками. Лечившихся там военнослужащих и сотрудников милиции, по-видимому, выдала агентура Досаева. Что касается штурма, то офицеры «Альфы» согласны в том, что надолго откладывать его было невозможно, хотя не было и возможности нормально к нему подготовиться. На просьбу предоставить дополнительное время для подготовки из штаба ответили, что в Буденновск уже едут депутаты, которые еще больше запутают ситуацию, поэтому в распоряжении группы остается 1 час. Типовое здание больницы в Буденновске расположено буквой «П». Лишь с внутренней стороны этого «П» имелись жидкие кусты, позволявшие более-менее скрытно подобраться на необходимое для броска расстояние. Однако перемещения были замечены, и террористы открыли огонь первыми. К моменту начала операции подразделения внутренних дел «Витязь», они называются, должны были и обещали обеспечить «Альфу» бронетехникой в количестве 14 или 15 единиц. Бронетехника должна была использоваться для подавления из установленных на ней станковых пулеметов главных огневых точек в здании, поскольку с помощью ручного оружия при штурме такая задача невыполнима. Однако к началу операции около 5 часов утра в распоряжении «Альфы» не было ни одной единицы бронетехники, 3 единицы появились спустя 2 часа и попытались вывозить раненых, но были сразу же сожжены. Таким образом, 2 часа или более штурмующие практически беспомощно лежали под огнем в мешке, образуемом крыльями больницы, где и понесли все потери. Вести прицельный огонь при таких обстоятельствах и вообще ориентироваться в обстановке было крайне тяжело, не говоря уже об использовании спецсредств. Тем не менее, 2 штурмовые группы в количестве 8 человек прорвались и заняли угол на первом этаже здания. Однако в этот момент штурм был остановлен. Кто дал приказ остановиться, рядовые офицеры не знают. Однако необходимость этого приказа была и для них очевидна. Террористы прикрывались женщинами внутри, а снаружи, с внешней стороны П-образного здания, в это время побежало до 150 заложников, которые либо вырвались сами, либо, скорее всего, были вытолканы чеченцами с целью предотвратить одновременную атаку с другого направления. Без прикрытия огнем с бронетехники штурмовые группы «Альфы» были практически обречены и принесены в жертву террористам Шамиля Дасаева, которые расстреливали их из-за стен и из-за тел заложников. Разумеется, и бойцы «Альфы», стреляя при штурме практически вслепую, положили больше заложников, чем, собственно, террористов. А если бы бронетехника подошла вовремя, то штурм, может быть, завершился бы взятием больницы, однако мирных жителей при этом погибло бы еще намного больше. Но следует ли возлагать ответственность за гибель людей на группу «Альфа», которую теперь, после всех бессмысленных штурмов, в которых она принимала участие, после Баку 90-го, Вильнюса 91-го, Москвы 93-го и, наконец, Буденновского 95-го года, впору назвать уже не столько легендарной, сколько многострадальной? Будет банальным сказать, что главная ответственность лежит на тех, кто развязал в декабре прошлого года войну в Грозном. А если смотреть на ближайшие причины, на тех, кто отдал приказ о начале штурма Буденновского.
Группа получила команду штурмовать, и те заявления безответственных журналистов о том, что спецподразделения начали штурм по своей инициативе, беспочвенно. Мы военные люди, мы выполняем приказ. Я оцениваю так, что приказ выполнен, и группа вела себя достойно. Приказ был получен из штаба объединенной группировки, которая была создана.
Ответив на наш вопрос относительно приказа, что этот приказ поступил из штаба, генерал Гусев высказался во всю меру откровенности, какая только позволительна на его должности. Однако всем, кто находился в это время в Буденновске, было известно, что в штабе находились министр внутренних дел Виктор Ерин, руководитель операции, директор Федеральной службы безопасности Сергей Степашин и министр по делам национальности Николай Егоров. Из всей честной компании здесь не хватало только министра обороны Павла Грачева, который, однако, не замедлил воспользоваться фактом собственного отсутствия и высказался по телевидению в том духе, что если бы президент позволил ему поруководить, он бы провел эту операцию успешно и без жертв. Какое впечатление это заявление произвело на похоронивших своих товарищей бойцов «Альфы», на ее командира Александра Гусева?
Это заявление на совести министра обороны. И это не первое заявление. Одно из них он сделал накануне штурма 16 числа, когда его слова были дословны. Он говорил, что теперь все возможности исчерпаны, теперь дело за спецподразделениями. С оценкой министра обороны я не согласен. Он не только военный человек, он и политик. Видимо, он преследовал помимо чисто военной оценки, хотя он не знает обстоятельств, я уверен глубоко. Ну, видимо, политик, какие-то и политические цели, видимо, он преследовал, делая такое заявление.
Еще речь отзывается о действиях и высказываниях министра обороны Сергей Гончаров, бывший заместитель командира группы А, прошедший с ней путь от штурма дворца Амина в Кабуле до отказа штурмовать Белый дом в Москве. Полковник в отставке Гончаров может себе это позволить, являясь на сегодняшний день депутатом Московской городской думы и председателем Ассоциации ветеранов «Альфы».
У меня Грачев не авторитет, повторяю еще раз. Я не напоминаю тех слов, которые говорил он. За 2 часа одним полком десанта взять Чечню. Не ему судить, бездарна была операция или не бездарна. Комиссия по Буденновску уже заседает правительственная, поэтому я думаю, что в ближайшее время будут расставлены все точки над «и». Я, допустим, как депутат Московской городской думы, мой товарищ Паша Климов как депутат областной думы, мы имеем хорошие отношения с депутатами Государственной думы, Федеральное собрание, поэтому сделаем все возможное, чтобы вот этот разбор полетов произошел действительно и доложили, кто отдал приказ, почему и как была спланирована эта операция.
Ассоциация ветеранов Альфы, наряду с заботой о своих инвалидах и семьях погибших, успешно занимается поисками квалифицированной работы, как правило, в мощных структурах частной охранной и детективной деятельности для отставников спецподразделений КГБ и армии. Это позволяет председателю ассоциации Сергею Гончарову не только судить о реакции Альфы на тот факт, что Досаеву дали уйти, но и достаточно откровенно говорить о планах ветеранов группы рассчитаться с ним собственными силами.
Группа сделает все, чтобы Басаева или выдали, или мы, как говорится, вместе с ФСБ и с другими нашими, как говорится, друзьями будем его находить. У нас есть тоже способы и возможности через наших друзей довести, что мы хотим на территории Чечни Басаева найти. Мы имеем друзей по всей, как говорится, стране. Я думаю, что они нам помогут завершить то дело, которое мы начали. Приказ уже мы получили. Басаев убил наших людей. Для нас это уже приказ. Мы будем сами с ним разбираться.
Не так решительно настроены рядовые офицеры группы, только что вернувшиеся из Буденновска. Вот мнение одного из них, высказанное на похоронах своих погибших товарищей.
Не знаю, все. Была какая-то звезда. Удачи. Постепенно она от нас отворачивается. Я не знаю. Может быть, кому-то и уйти нужен. Так, по большому счету. А не держаться за это место. Вроде как. Сейчас все будет хорошо. Мы привыкли верить своим командирам. И несмотря ни на что, ну, хочется верить. Но, наверное, все-таки нужно было решать это другими мерами. Нужно было снизойти до него, если руководство страны, дорогие ее граждане, должны были, несмотря ни на что, отбросить все свои амбиции, какие-то взгляды. Нужно было снизойти до разговора с ними, пусть с этими бандитами.
И вот последний наш вопрос командиру группы «Альфа» генералу Александру Гусеву, заданный под дождем у выхода из бокового предела Елоховской церкви.
Как вы оцените сейчас настроение в группе? Она сохранила присущий ей боевой дух или есть настроение уйти из группы?
Нет, настроения ухода нет. Мы скорбим по нашим товарищам. И мы готовы выполнить, если потребуется, новые задачи по борьбе с террористами.
Этими словами полковника Гусева, руководителя группы «Альфа», сказанными им на похоронах своих товарищей, и завершает свой радиоочерк Леонид Никитинский. Сегодня мы сопоставили две версии буденновской трагедии. Они, повторю, не единственные. И в конце концов вам, нашим слушателям, делать выводы из этого многообразия фактов и суждений. И выносить приговор тоже вам.
В рамках архивного проекта вы слушали программу «Смерть в Буденновске». Два взгляда на трагедию с захватом заложников в местной больнице. Программа впервые вышла в эфир 14 июня 1995 года.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже пятый год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной.
потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободны от санкций, не свободны от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».